Значит, сегодня есть два чтения. Как всегда читается в церкви. Одно из них, конечно, мы могли бы опустить, потому что оно, можно сказать, такое вступительное предисловие ко второму, к основному. Но я его опускать не хочу, потому что оно перед нами ставит, как бы это выразиться, дает нам пример из жизни, на основании которого мы как бы и будем говорить об основной теме нашего разговора. Вот. Значит, начнем по порядку, как сегодня читается в церкви. Первым читается отрывок из книги «Деяния апостолов», из 15 главы, начало 15 главы. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. Вот такой, можно сказать, скучный кусочек из «Деяний апостолов», потому что, казалось бы, какое отношение все это имеет к нам? Безусловно, для людей, которые считают себя членами христианской церкви, которые хотят знать какие-то там историю, традиции, еще что-то, для них это может представлять исторический интерес, но нам-то, казалось бы, что до этого, да, современным обычным людям, не имеющим большого отношения к церкви. Вот, но я думаю, что все-таки это имеет к нам отношение. Ну, давайте по порядку. Да? Начнем с справочной информации, как обычно мы это начинаем. Значит, действие вот этого отрывка из «Деяний апостолов» происходит где-то, как говорят христианские историки, в 49-50 году. Я напомню, что Иисус был распят в 30-м. То есть примерно лет через 20 после его распятия. Значит, действие происходит сначала в Антиохии, куда Павел и Варнава, основные действующие лица, вернулись после первого миссионерского путешествия, которое длилось почти 4 года, с 45 по 49 год. Потом действие переносится в Иерусалим. Ну что еще в качестве справочной информации? Здесь упоминаются апостолы. Апостолы в переводе с греческого — это апостол, это посланец. Поэтому, в узком смысле слова в христианской церкви под словом апостол подразумевается один из 12 избранных Иисусом учеников, да, 12 апостолов. Но в широком, более широком смысле подразумевается под апостолом миссионер, который послан на проповедь учения Христа. Да. Павел, например, который не был один из 12, он писал про себя: «Я апостол», да, имея в виду, что он вот как раз посланец, тот, кто послан. Еще здесь упоминаются пресвитеры. Пресвитер в переводе с греческого — это дословно старейшина, но имеются в виду руководители или один из руководителей местной церкви. То есть, как мы видим, через 20 лет после распятия Иисуса в церкви были уже не просто апостолы, и не просто, мы когда-то говорили про первых диаконов, но были некие пресвитеры, то есть руководители, да, которые вот апостолы и пресвитеры, да, и собрались и апостолы, и пресвитеры, то есть какие-то руководители местной церкви. Ну и, наконец, здесь упоминаются фарисеи. Про фарисеев мы много говорили, это было такое течение или секта в иудаизме, религиозная секта, которая специализировалась на развитии, так сказать, учения религиозного, да, его толковании законов, их соблюдении, исполнении и так далее. Сегодня слово «фарисей» является для нас как бы ругательным. благодаря Евангелию и тому, что Иисус с фарисеями все время там боролся. Но в те времена, да, слово фарисей, оно не было ругательным, скорее это было, как бы люди были уважаемые в народе, да, потому что люди, которые себя как бы, ну, вот особо посвящали, да, Богу. А так апостол Павел, например, он сам был фарисеем, и его отец был фарисеем. Как бы, да. Так что ничего страшного в фарисеях такого уж особо не было. Так, ну что, поговорим немножко про них и о нас. О них и о нас. Вот как мы видим из этого отрывка, да, пришли из Иудеи в Антиохию, где был Павел и Варнава, да, пришли иудеи, которые начали, учили братьев, что надо обрезываться по обряду Моисееву, потому что иначе не можете спастись. Да? То есть, кто не обрезан, тот не спасется. Вот. Ну, как мы видим, 2000 лет назад и сегодня многие люди верят, что их может спасти, или исцелить, или изменить, или как-то на них как бы вот повлиять, да, должное совершение обрядов и соблюдение религиозных законов. Ну, достаточно часто, наверное, нам приходится слышать, что есть проблемы какие-то, ну, так что, иди скорее в церковь, поставь свечку. Да? Покрестись, или обрезаться надо, пойти в синагогу, или совершить какое-нибудь паломничество, или пойти подать какую-нибудь записочку, или, то есть, ну, или принести кого-то в жертву. То есть совершить какое-то, вот, какое-то действие, да, такое. Помогает или не помогает? Ну, если мы говорим не только о психотерапии, да, потому что психотерапевтически человеку, может, и становится легче, когда он свечку поставит. Вопрос, действительно ли происходит исцеление, действительно ли происходит изменение, спасение. Да? Я думаю, что ответ на этот вопрос, объективный ответ, звучит так, и да, и нет.
Как, да? Кому?
Потому что кому-то помогает, а кому-то не помогает. Потому что помогает, конечно, не сам обряд, и помогает не само соблюдение закона, а помогает Господь Бог. Значит, Господь Бог смотрит. Вот есть человек, для которого переход из безверия, да, полного отрицания Бога, к соблюдению обряда, это шаг навстречу к Богу. Это шаг вперед по установлению с ним личностных отношений, тогда Бог, конечно, помогает. Да? Он идет навстречу. Для человека, для которого соблюдение обряда сегодня это уже тормоз в развитии отношений, конечно, Бог помогать не будет. Да? То есть вопрос не спасает, помогает Бог, да, а не обряд, не обрезывание, не свечки, не паломничество, да, сами по себе. А Бог, он уже знает, что нужно человеку, поэтому кому-то помогает, кому-то нет. Но, то есть, иными словами, обряд, соблюдение обряда, да, исполнение закона, это некие формы, это некие инструменты, которым человек использует на определенном этапе своего развития. Да? Ну вот маленькие дети сидят в песочнице, и у них есть формочки для куличиков, да? И они лепят кулички. Да? У них есть формочки, они лепят кулички, едят их там, да, там угощают друг друга и так далее. Когда это происходит в 3 года, это нормально, да? Это нормальное развитие ребенка, это хорошо, это правильно, нужно лепить формочки и так далее. Если кто-то в 23 года возьмет формочку и пойдет лепить куличик и кого-то там угощать, да, то мы скажем, ну что-то там есть какие-то проблемы, судя по всему. То же самое с исполнением обрядов, законов, да, когда это происходит, да, человек в отношениях с Богом в младенческом возрасте, нормально, хорошо, лепи куличики, угощай друг друга, все хорошо. Когда уже немножко вырос, да, ну, может быть, пора заняться чем-то другим. Значит, для людей зрелых, которые уже наигрались в кулички, которые уже хотят как бы так по-серьезному, мы должны понимать, что соблюдение обрядов, законов, без личностных отношений с Богом, то есть, да, если за этим не стоят личностные отношения с Богом, это совершение определенных действий, которые должны привести к определенным ответным действиям со стороны высшей силы. Понимаете, да? То есть вот сам по себе обряд, Значит, сам по себе обряд или соблюдение закона, если за этим не стоят личностные отношения с Богом, да, это что такое? Это совершение определенных действий, которые должны привести к ответным действиям со стороны высшей силы. Это есть не что иное, как магия. Называется ли это магией в самой организации, или это называется таинством, или это еще как-то называется, да? Если за этим нету содержания, если нет личностных отношений с Богом, это все равно магия. Мы должны понимать, а еще мы должны понимать, как Бог к магии относится. Значит, Бог к магии относится плохо. Если Библию почитаете, есть целые главы, например, у пророка Исаия, глава 47, где он там Исаия, он там по полной программе, он говорит, давай, позанимайся магией дальше. Я не буду сейчас читать, там слишком эмоционально, слишком, кому интересно, можете в Библии посмотреть, как Бог относится к магии. Так, ладно, давайте к отрывку, да, и... немножко о нем поговорим. Что для нас-то? Что для нас? Они там 2000 лет назад, но мы-то тут при чем? Значит, о чем идет речь в данном отрывке? О споре апостола Павла, да, с иудеями. Когда Павел в своей общине после первого миссионерского путешествия, он говорит, ребята, не надо соблюдать закон Моисея, да, не надо обрезываться, вы можете просто верить в Христа, вы можете просто... Вот, да, этого достаточно вполне. А пришли братья из Иерусалима, из Иудеи, они говорят, как это не надо, да? А как же пророки, а как же закон, надо и обрезываться, надо соблюдать, да, закон. То есть спор Павла с иудеями. Это наш взгляд сегодня. Такой, да? Вот Павел спорил с иудеями. Если мы туда перенесемся, то мы увидим более интересную картину. Мы увидим спор иудея с иудеями. Понимаете? Павел был иудеем. Он был правоверным, стопроцентным иудеем. Да? То есть нам-то до этого вообще никакого дела нет. Мы к иудеям никакого отношения не имеем. И что они там между собой? Как бы, они, наверное, и сейчас спорят, да, как бы, в синагогах. Ну и чего? То есть, казалось бы, можно смело все это закрывать, но... К нам все-таки это имеет отношение, попробуем это понять. Чтобы понять, мы должны понять суть спора, а для этого нужно вернуться к миссионерскому путешествию Павла, которое описано в 13-14 главах Деяний. Да, мы читаем начало 15. Мы когда-то об этом говорили, поэтому я сегодня так кратко. Значит, когда Павел и Варнава отправились в первое миссионерское путешествие, как говорит книга Деяний, они проповедовали Слово Божье в синагогах иудейских. Что вполне естественно, да? Приехали иудеи там на Кипр, где им рассказывать, кому им рассказывать? Понятно, что они идут в синагогу, да, и пользуясь тем, что в синагоге в те времена была свобода слова, начинают рассказывать что-то там про Иисуса. В книге Деяния это описывается так. Прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи и братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». То есть им самим, да, предлагают. Говорят, если есть что сказать, говорите. Павел, встав, сказал: «Мужи израильтяне, послушайте, Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил народ сей». То есть он начинает вот исключительно проповедь, да, обращенную к иудеям. Он им долго рассказывает всю историю народа. Снова обращается: «Мужи, братья, дети рода Авраамова, вам послано слово спасения сего». И начинает рассказывать им про Иисуса. При выходе из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. То есть в синагоге были язычники, которые интересовались иудаизмом. Они, услышав, да, они говорят: «О, давайте в следующую субботу поговорим об этом же». Да? Значит, в следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божье. А это дело происходит не в Иудее, да? То есть дело происходит в языческих городах. То есть синагога – это не весь город, но язычники, у которых там родственники, друзья, они говорят: «Слушай, там такие вообще вещи интересные рассказывали, да, приходите». Все собираются слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти, и противоречия, и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. То есть они, увидев, что тут кто-то вообще выбивается, да, они говорят, нет, 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 хватит, уже наслушались, говорить уже не будете. Тогда Павел и Варнава сказали, вам первым надлежало быть проповедовано Слово Божье, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, так вот мы обращаемся к язычникам. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Божье. Да? А иудеи, подстригнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, изгнали Павла и Варнаву из своих пределов. Что потом? Они идут дальше, приходят в другой город, в другую провинцию, входят в иудейскую синагогу и снова там говорят. И снова история повторяется, неверующие иудеи, значит, начинают их там изгонять. Да? То есть, куда бы ни приходил Павел, он шел в синагогу. Он обращался к братьям по вере, но те его отвергали в основной своей массе, а за ним в основном шли прозелиты из язычников. Да? Вопрос, почему? Почему иудеи отвергали, а язычники шли? Ответ очень, очень простой, да, как бы есть две плоскости. Значит, я напомню, что Римская империя была языческой, да? Она не была иудейской. Официальная религия – это были языческие храмы, да, там был целый пантеон богов разных и так далее. Да, были синагоги, но они не были официальной религией, да, это не иудея была. Значит, если вдруг язычник шел в синагогу, то с чего бы это вдруг он туда шел? Понимая, что он может поплатиться за это своей карьерой, да, если он на какой-нибудь там госслужбе, и ты должен поклоняться императору там, и боготворить его, да, а ты вдруг начинаешь какого-то там еврейского бога почитать. Почему язычники? То есть какие язычники туда шли? Туда шли ищущие люди, да, то есть люди, которые хотели каких-то их в язычестве там эти статуи их не удовлетворяли, они искали чего-то большего. Да? Каких-то личностных отношений с Богом они искали. Но, оказавшись в синагоге, они сталкивались с тем, что там вроде есть Бог, есть как бы есть все, да, там пророки, все хорошо, все есть, но есть еще и множество непонятных и ненужных установлений. А тут приходит иудей, грамотный, образованный, который говорит, интересные слова, ради Христа возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом, оправдывается Христом всякий верующий. Что это значит? Забудьте про 630 установлений. Забудьте про эти непонятные, какие-то, когда нужно от себя части тела отрезать. Да? Вам нужно просто верить в то, что Иисус – это Мессия. И все. И вы точно так же получите доступ, да, ко всей Божьей благодати. Но вы на месте их, как бы, неужели не согласились бы на такую замену, такую альтернативу? Красивую, да, хорошую. То есть с язычниками все понятно. У них действительно это вызывало большой интерес, потому что они были ищущие, да, с одной стороны. С другой стороны, они привыкли к тому, что в язычестве ведь боги разные были, да, и они там такие были очень, как бы, человечные, да, эти боги, они там, ну, кто читал там какие-нибудь мифы Древней Греции или римские всякие эти, да, ничто человеческое им было не чуждо, то есть все по-простому, и тут приходит, говорит, да, есть такой бог, вот человек, вот он с нами ходил, все, и надо только в него верить, и все, и красота, да. Конечно, у язычников им хотелось легкой дороги, да. Почему иудеи изгоняли Павла, тоже все было понятно, да, тут, я думаю, на этом останавливаться не будем. А что происходит с Павлом и с Варнавой? У Павла происходит переоценка ценностей, да, у Варнавы. Он был правоверным иудеем, но для него сама жизнь ставит вопрос, что важнее, соблюдение закона, да, или личностные отношения с живым Богом? Для нас ответ ясен, потому что мы не стопроцентные иудеи, да, а Павел, который был стопроцентный иудей, для него само сообщение с язычниками, это уже измена своей вере, да, потому что им было запрещено общаться с язычниками. Для него все было гораздо сложнее. Но Павел переступает через себя. Почему? Потому что он был действительно искренне верующим человеком. Я напомню, что он был фарисеем, сыном фарисея, получившим образование, гнавшим христиан, преследовавшим, бросавших их в темницу. Но когда ему явился Иисус, да, Павел нашел в себе силы для того, чтобы стать апостолом, да, то есть стать, наоборот, миссионером. А теперь Бог хочет от него еще большего. Теперь он хочет, чтобы Павел стал вот таким посланцем к язычникам. Да? Я напомню, что это миссионерское путешествие длилось 4 года. 4 года это вполне достаточный срок для того, чтобы поменять сознание. Да? Павел, вот, проходя из города в город, месяца в месяц этот опыт, у него сознание потихонечку меняется. И он возвращается в Антиохию, откуда они с Варнавой отправились из этой общины, с пониманием, что то, о чем говорил Бог через пророков, а Бог говорил через пророков, что будет, что все народы придут к Богу. Да? Через пророков убеждалось, что да, есть избранный народ, но все народы придут и познают живого Бога. И Павел понимает, как образованный верующий человек, что вот она возможность, да, что действительно через Мессию, через Христа могут все народы прийти к Богу, да, собраться на Сионе. Означает ли это, что Павел перестал быть иудеем? Да нет, конечно. Он просто изменил свое отношение к обряду, к закону, то есть произошло изменение в шкале ценностей его. Павел возвращается в Антиохию, начинает активно привлекать в общину язычников, уже создавая не иудео-христианскую общину, ведь первые общины, они были иудейские, да, только они просто верили, что вот Христос, он уже пришел, Мессия Христос. А Павел начинает создавать христианскую общину. Там уже не обрезываются, там уже не соблюдают закон, то есть там уже как бы отрыв от иудаизма. Да? То есть он собирает вокруг себя не иудеев, которые поверили, что Иисус это Мессия, а людей, поверивших в то, что Иисус это Сын Бога, да? Что Иисус это Спаситель. И тут приходят братья из Иудеи, видят все это дело, специально приходят или нет, мы не знаем, и они говорят: ребята, да вы чего? Какое спасение? Пока не обрежетесь, никакого спасения не будет, да, потому что закон, это только мессия, это он ведь, это еврейский мессия. Иисус сам говорил, да, что я послан к иудеям. Если вы не стали иудеями, так как вас будут спасать? Никак. Поэтому если вы хотите, чтобы во втором пришествии там Иисус вас спас, нужно срочно...
Это типа христиане приходят?
Да, да, да. Вот приходят, ну, иудеи-христиане приходят, да, вот те, которые были...
Уже поверившие тоже в Иисуса, но при этом...
Да, ну, 20 лет после уже, да, это...
Уже целых 20.
Это целых 20 лет, да, проходит. Уже большая община, это Иерусалимская, там уже пресвитеры, там уже там все структуры, да, там первые уже все есть. Но это все еще иудеи-христиане, да. То есть Павел создает первую общину настоящих христиан, да, как бы не иудеи. А тут приходят иудеи-христиане и говорят: ребят, вы чего? Опомнитесь, никакого спасения вам не будет, пока вы не обрежетесь, не начнете соблюдать закон. Ну, соответственно, община раскалывается, и кризис налицо. А почему? Потому что центр религиозной жизни у иудеев – это Иерусалим. Да? Туда они ходили все в храм, там был центр духовной жизни, и никогда нигде на местах никто никаких нововведений не делал, да, в вере. И тут приходят люди оттуда, говорят: ребята, срочно кайтесь, молитесь, поститесь, обрезайтесь, и будет вам тогда счастье. Ведь там находятся апостолы, пресвитеры, все эти вот, как бы, да, настоящие авторитеты. А кто такой Павел, чтобы противостоять их мнению? Кто он такой? Тем более с таким сомнительным прошлым. Значит, произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, да, то есть Павел и Варнава пытаются отстоять свою правоту и говорят: нет-нет-нет, ребята, не надо обрезываться. Но ничего не получается, кризис в общине, и решили Павлу и Варнаву, и еще некоторых других, отправить по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Ну, вполне закономерное решение, пусть решает начальство, да, там центр духовной жизни, там апостолы, там ученики, вот пусть они решают, да, иначе быть никак не могло. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию, Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях, говорится в Деяниях. Ну, я не думаю, что радость была во всех братьях, Потому что часть братьев была иудео-христиане, и они на общение с язычниками смотрели очень как бы косо. Скорее, это некая рефлексия автора, да? Но, конечно, сам факт того, что учение ширится, становится известным за пределами Палестины, это факт, разумеется, приятный. Ну и заканчивается отрывок тем, что по прибытии в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами, пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. Ну, конец сегодняшнего отрывка. Значит, сразу хочу сказать, что вот это собрание апостолов и пресвитеров для рассмотрения дела вошло в историю христианства под именем Первого собора, такого, апостольского или Иерусалимского собора. Собор закончился тем, что было принято решение, которая чуть позже превратила иудейскую секту, вот эту, да, религиозную иудео-христиан, в христианскую церковь. Цитата из этого решения. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме необходимого. А необходимо это воздерживаться от идола жертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите». Все. Соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы. Понимаете, да? То есть речь идет о чем? Воздерживаться от идола жертвенного, то есть не заниматься идолопоклонством, да? Значит, крови удавленины имеется в виду, в Библии вначале написано, что в крови есть душа, да, поэтому нельзя есть мясо вместе с кровью, да? И поэтому кровь как бы выпускается, а потом уже там мясо. Да? Поэтому говорится, что нельзя есть удавленины крови. Да? Воздерживаться от блуда. Значит, блуд подразумевался, ну, во всем языческом мире, знаете, эти оргии, да, там как бы все со всеми и как угодно, да, то есть как бы вы от язычества, да, отстраняетесь, воздерживаетесь от блуда. И не делать другим того, чего себе не хотите. Все. При этом Петр, который выступал за то, чтобы принять такое решение, он сказал: «Закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Кто захочет узнать, тот узнает». Да? Чем мы будем заниматься? Тем, что уже, ну, как бы проповедуется, так, рассказывается. Да. Кто захочет быть иудеем, при этом будет иудеем. Да? Кто не захочет, как бы не наши хлопоты, да? То есть, все просто и понятно, да? Закономерно. То есть, вы понимаете, да, что христианство никогда бы не стало христианством, если бы оно не пошло по пути отказа от обряда и соблюдения иудейских законов. Да? Оно бы осталось иудаизмом, там, сектой в иудаизме. Тут они приняли решение, что, не, ребята, забудьте про законы, забудьте про обряды. Да? Все. Появилось христианство. Но, как я говорил, нас-то интересует не история религиозных организаций и даже не методология развития религиозных воззрений, которые используют все пророки и все искатели живого Бога. То есть, ну, например, я вам все время о чем рассказываю? О том, что Иисус, он не единственный Сын Бога, что нам надо открывать в себе это божественное родство и так далее. Да? А ходить ли вам при этом в христианскую церковь, соблюдать ли законные обряды, это ваше дело. Да? Понимаете? То есть, это примерно та же самая методология, да, которой придерживаются апостолы. Что кто захочет стать иудеем, вон синагоги есть, иди, становись и так далее. Мы говорим о том, что Мессия пришел. Что Мессия Иисус, и что достаточно сегодня уже пошли вперед, говорит апостол, уже не надо соблюдать все установления, не надо все обряды, надо начинать жить с этим Мессией. Да? Понимаете? Так, с этим все как бы все ясно, все понятно, мы уже об этом много раз говорили. Вопрос, зачем еще раз? Ответ. Для того, чтобы сегодня мы могли пойти дальше с вами. Дальше в своем личностном развитии, не в познании истории христианства, а в своем личностном развитии. Таким образом, очень простым, задаться вопросом нам надо, а на чьей стороне в подобной ситуации нахожусь я сегодня? На стороне сегодняшних фарисеев, которые ратуют за соблюдение традиций, законов, обрядов, или на стороне апостолов, вестников, которые говорят о необходимости переноса центра тяжести с соблюдения законов и обрядов на развитие личностных отношений с Богом. Да? То есть, еще раз обращаю внимание, что апостолы не говорили, что не надо ходить в синагогу. Да? Они не говорили, что там, ребята, вводите новые обряды какие-то. Да? Речь шла о другом, о том, что является основным как бы, в вере. Соблюдение обряда или сама вера. И они отвечали, вера. Содержание, которое зависит от личностных отношений с Богом. И там в деяниях приводится хороший пример Петра, который там когда-то медитировал, и в медитации почувствовал голод, захотел есть. Вот. И говорит, есть хочу. Пока ему там готовили, он пришел в выступление и видит открытое небо, и к нему сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла привязанное, которое спускается на землю. А в нем находились всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся, птицы небесные, то есть то, к чему иудей не прикоснется никогда. Да? И голос к нему, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр правильно понимает, что к нему как бы некое испытание, которое он должен пройти, и главное не попасться в ловушку. И Петр отвечает, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого. А тогда ему голос с неба, что Бог очистил, то ты не почитай нечистым. И это повторяется три раза, для того, чтобы у него не было никаких сомнений. Да? После чего сосуд поднимается на небо, а к Петру стучатся в ворота и говорят, язычники тебя зовут. Да? Значит, пережив этот, Петр, который был стопроцентным также иудеем, да, пережив этот опыт мистический, а потом как бы опыт общения с язычником, да, он тоже, он понимает, что да, Бог чего-то, ну, вот пришло время что-то менять. Да? И Петр идет на то, что он, выступая на этом соборе, он говорит, да, ребята, если мы закон с вами не осилили, что мы будем кого-то заставлять его соблюдать? Да? Не надо ничего соблюдать, надо верить. Так, итак, в чьих рядах сегодня нахожусь я? Вопрос. Ну, я знаю, что среди нас есть те, кто сразу скажет, а я-то тут при чем? Да? Пусть эти христиане между собой разбираются, что они там, да, как бы не наше дело. Я хочу сразу уточнить, что речь идет не о христианстве, но о жизненной позиции каждого человека и имеет самое непосредственное отношение к каждому из нас. Потому что наши отношения с Абсолютом, ну или с Богом, да, называйте как хотите, они являются для нас системообразующими. То есть это не какая-то, это не какой-то вот кусочек, да, вот мои отношения с Богом. Это некая основа нашего мировоззрения и влияют на все сферы нашей жизни, да, в том числе на те, от которых зависит наше счастье. Помните, мы говорили про счастье, да? Любовь, гармоничные отношения в любви не только на горизонтали, но и на вертикали, да, призвание. Да, реализация своей миссии, ощущение свободы и так далее. То есть дело не в том, в какую церковь вы ходите или не ходите, да? Дело в том, на чьей стороне вы находитесь в жизни. На стороне движения, развития, Бога, любви, называйте как хотите, да? Или на стороне страха, регресса, деградации, то есть, ну, как бы, да?
Застоя.
А?
Застоя.
Застоя, да. То есть, ну, вот примерно так. Вот на эту тему я сегодня предлагаю нам задуматься. А для того, чтобы мы могли ответить на вопрос о своей позиции максимально честно, потому что если мы сразу навскидку ответим, мы же все на стороне прогресса. Правда, кто же двигает прогресс, если не я, да, вперед? И так все понятно. Да? Да. Вот. А я предлагаю вернуться к тексту и обратить внимание на один интересный нюанс. Значит, кто выступал против нововведений за соблюдение всех обрядов и законов иудаизма? В тексте дается ответ. Некоторые из фарисейской ереси уверовавшие. Что это значит? Это значит, что перед нами противники, да, нововведений. Кто это? Это люди, получившие хорошее богословское образование, в отличие от апостолов, которые были необразованные, да, и которые сомневались, они не знали вообще, что делать, то ли да, то ли нет. Да. Петру пришлось 3 раза, чтобы Бог ему говорил, там, значит, ешь гадость, пока не поверил. Значит, это люди, которые занимали активную жизненную позицию, потому что фарисеи — это были те, кто сам соблюдал, и показывал, и проверял, и следил за тем, чтобы были соблюдались, да, то есть не моя хата с краю, да? Это люди, которые занимали активную жизненную позицию, да? Это люди, которые имели личные отношения с Богом. Это люди, которые имели личные отношения с Богом. Напомню, что в то время это иудео-христианское, это была секта в иудаизме, в которую шли не ради карьеры. Да? То есть, если фарисеи, уверовавшие, они туда пришли, потому что у них были, да, они поняли, что да, вот, как бы, да, здесь Бог, здесь, да, что вот здесь я могу с ним поддерживать отношения. И это люди, которые не имели никакой личной выгоды, ни моральной, ни материальной, от исполнения или неисполнения закона Моисея другими людьми. Да? То есть это не были священники, которые там принесут жертву или не принесут, будет мне мясо или не будет. Да? Если бы это говорили люди из храма, там, да, священники, которые, как это сейчас, мясо мне уже больше не принесут, да, было бы понятно, почему. Но у этих людей-то никаких, как бы, выгод не было, они ничего не теряли. Это были их личные убеждения, это была их правда, это было их восприятие мира, их вера. А образ противников понятен, да? Противников нововведения. Теперь давайте посмотрим на образ сторонников нововведения. Кто бы им противостоял? Им противостоял Павел. Получивший хорошее богословское образование, занимавшего активную жизненную позицию, имеющему личные отношения с Богом, и не имеющему никакой личной выгоды от соблюдения или несоблюдения закона. Что мы видим? Противники и сторонники – это одни и те же люди.
Но поначалу они не были противники, только потом…
Нет, я говорю, в данном вопросе, да, вот в вопросе, соблюдать или не соблюдать закон, это одни и те же люди.
Ну, идти дальше или оставаться на тех
сторонах. Это одни и те же люди. То есть, мы, понимаете, если бы было как, да, что вот… Активные это те, кто активные жизненные позиции, там они за новое, а те, вот, которые у них там, да, не трогайте, да. Но нет, по всем характеристикам, да, это люди, как бы имеющие одинаковый, как мы сегодня сказали, портрет, да, вот как бы, некий имидж исходные, одинаковый, да. Исходные данные, это одинаково. Так почему же, вот вопрос дня. Почему одни искренне верующие понимали необходимость отказа от соблюдения закона и обрядов ради развития личных отношений с Богом, а другие искренне верующие не понимали необходимости и отвергали ее? Интересно, правда? Правда. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Как ни странно, ответ на этот вопрос покоится не в сфере религиозных воззрений. Религиозные воззрения здесь вообще ни при чем. А он покоится, хотите называйте жизненной позицией, а хотите называйте психологический тип, как бы, да, человека. Вопрос-то стоит так, кто я? Творец или жертва? Если творец, я соучаствую в творении. Как Иисус говорил, отец мой до ныне делает, и я делаю. Когда его спрашивали, что ты в субботу там лечь, он говорит, отец мой до ныне делает, и я делаю. Да? Я творю новое что-то. Если жертва, то я пытаюсь укрыться от бурь и невзгод реальности за крепкой стеной обряда, закона, который дает мне какую-то стабильность. Так кто же я? Творец или жертва? Ну, безусловно, нам хочется сказать, ну, конечно, творец. Правда? Правда. Но боюсь, что это не совсем соответствует истине. Но, впрочем, чем давать такой однозначный ответ, я предлагаю познакомиться со вторым сегодняшним чтением. Потому что там мы найдем некие исходные данные для того, чтобы ответить на этот вопрос более полно. Да?